Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 12-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шоргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Сегодня исполняется 40 лет со дня блаженной кончины архимандрита Тавриона Батовского. Своими воспоминаниями делятся духовные чады старца Николай Мишин и Александр Алексахин.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шоргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, третье зачало, глава 1, стихи с 16 по 22. «В то время, проходя Иисус близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Проповедуя, Христос призывает первых своих учеников. У Христа будут последователи. Если он открывает на земле школу святости, святую церковь, у него будут учащиеся. Если он поднимает свое знамя, у него будут воины. Если он проповедует, будут те, кто воспримет отчий глас, того послушайте. Избранные Господом для утверждения Его Царства были немощные и смиренные рабы Божии. Он не призвал их из великого Синедриона или из школ раввинов, но встретил их среди будничных забот бедных рыбаков у моря Галилейского. Хотя Христос не нуждается в человеческой помощи, Он обращается к ней для утверждения Своего Царства. Он воздает честь тем, кто усердно в своем труде и относится друг к другу с любовью. Таковыми были призваны Христом. Он застал их за работой, и они работали вместе. Усердие и стремление жить в любви и согласии угодны Богу. Там Его благословение. Своими словами и делами Господь с самого начала открывает, что Он Мессия Христос. Постепенно они будут узнавать Его таковым. Он будет говорить и творить дела среди свидетелей, которые должны будут рассказать другим то, что им открылось. Симон — один из первых, кого Господь призывает следовать за Ним, тот, кто сможет сказать: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Некоторые не могут понять, почему так мгновенно, тотчас, Симон и Андрей, Иаков и Иоанн принимают решение. Разве выбор, на котором должна строиться жизнь, следует делать не по зрелым размышлениям? Вполне возможно, что Симон и его товарищи задолго до этой встречи знали Господа. Но самое драгоценное, что открывается нам в этом событии, их радостная решимость следовать за Христом. Это повествование о призвании апостолов перекликается со всеми подобными призваниями, описанными в Священном Писании и в житиях святых. Господь видит своего будущего ученика. Он призывает его. Призванный являет послушание этому зову. Встав, оставив то, что он намеревался делать, и следует за Господом. Так происходит с Симоном и Андреем, а затем с Иаковом и Иоанном. Мы ничего не слышим о душевном или духовном созревании будущего ученика, но неизменно выделяются две черты у всякого, кто решает посвятить свою жизнь служению Царства Божия. Во-первых, он остается тем же, кем был до этого, но с новым призванием. Те, кто всю жизнь ловил рыбу, становятся ловцами человеков. И во-вторых, на задний план отступает все, что может стать препятствием для нового служения, вплоть до полного разрыва с прошлым, если необходимо. Симон и Андрей оставляют свои сети. Иаков и Иоанн оставляют свою семью и товарищей по работе. Они избирают такую свободу, которая позволит им посвятить себя полностью их новой задаче. У всякого призвания своя история, замечательная своими неповторимыми особенностями. Но общее всегда одно — остаться самим собой, все более освобождаясь от всего, что несовместимо с новым даром, и идти за Христом, куда бы он ни пошел, исполняя свой долг. Дело служителей Христовых — ловля душ и приведение их ко Господу. Подобно Царство Небесное, неводу, закинутому в море, скажет Христос, и захватившему рыб всякого рода. Некоторые рыбы пойманы, спасенные души приведены на берег, где их ждет воскресший Христос, но несравненно большее число рыб уплыло. Однако, если сети окажутся и совсем пустыми, мы все равно должны продолжать трудиться. Когда Христос прибыл в Капернаум, Он вошел в субботу в синагогу и тотчас приступил к проповеди. Мы дорожили бы каждым часом, если бы знали, какая большая работа нам предстоит и как мало у нас времени. С самого начала Господь показывает, что заповедь о почитании праздничных дней — одна из главных в нашей жизни, и мы должны освящать эти дни совместной молитвой и слушанием Слова Божия. И дивились Его ученики, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. Самые правильные слова могут быть фальшивыми, если они не исходят из сердца. Как отличалось слово Христово от всего, что обыкновенно произносилось здесь. Христос говорит, как власть имеющий не только над внешними поступками, но над сокровенными мыслями каждого человека. В руке Его дыхание наше. Изумляемся ли мы Слову Его, когда сегодня Он говорит в наших храмах? Невозможно по-настоящему услышать Слово Христово, не имея решимости стать Христовым учеником и по Слову Его переменить свою жизнь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Все дела Твоя, Господи, вся премудрость ее сотворил еси.
между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас было уже несколько передач, посвященных одной великой дате, которую, я уж не знаю почему, додумывайте сами, у нас не слишком-то празднуют. В этом году исполняется 250 лет началу Первой русско-турецкой войны времен Екатерины II. Война огромная, страшная, продлившаяся несколько лет. Война, которая принесла несчислимые потери Российской империи и множество побед, а также очень важных задач, решение благоприятное для нашего государства. То есть, иными словами, это один из важнейших поворотных пунктов в целом в истории России. Об этом не очень говорят, но об этом поговорим мы. Итак, в прошлый раз я рассказывал вам о Кагульском сражении и о замечательном полководце 18 века графе Румянцеве. Сегодня расскажу о двух других полководцах и, вот, так сказать, для разнообразия хотел бы поведать не о полевых сражениях. Поверьте, в эту войну их было множество, и в подавляющем большинстве случаев российская армия одерживала в них верх, но были и другие события, а именно осады вражеских крепостей, которые закончились для русских войск счастливо, то есть взятием этих крепостей. Надо сказать, что турецкая армия очень хорошо брала города и совсем неплохо их защищала. То есть, если в поле она могла показать слабую дисциплину, не очень хорошо слушалась приказов полководцев, не очень хорошо была организована, то за крепостными стенами, вооружившись обилием пушек, вооружившись отвагой, турки дрались, надо им отдать должное, просто отлично. И взять город, который обороняют турки, всегда было непросто. В каком бы состоянии ни находилась турецкая держава, тем не менее, все-таки турецкий народ великий, имеющий исторические корни, доблестный, отважный. И ни в коем случае нельзя делать из них каких-то мультяшных злодеев, которые легко уступают первому же усилию главного героя. Турки настроены были стоять в своих городах насмерть, держать их от русского натиска до последней крайности. Их командиры были, как сейчас говорят, великолепно мотивированы. И, кроме того, речь шла еще и о том, что все-таки российская армия шла в наступление с тем, чтобы перенести границу цивилизации креста и отодвинуть границу цивилизации полумесяца. Что-то не очень-то это получалось с 15 века у множества европейских государей. Не очень, признаться, это получалось. И даже союзники России в этих войнах, а в качестве такового выступала неоднократно, например, Австрия, в общем, не так уж преуспели в своих попытках побить турок и отодвинуть их границу. И в 17 веке не очень преуспели, и в 18-м, признаться, а без нас-то, и, я думаю, что и турки бы их колотили. Ну вот давайте теперь посмотрим на то, как турки стояли за своей крепости, а наш солдат брал эти крепости на штык. Собственно, хотел бы рассказать о двух эпизодах. В начале войны, в 1769 году, была целая эпопея со взятием крепости Хотин. Хотинская крепость, она замечательна и памятна нескольким поколениям людей, ну, собственно, наших с вами современников, прежде всего тем, что когда снимался в советское время фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», то в кадре был замок Торкельстон, так вот этот самый замок и есть крепость Хотинская, которая стала яблоком раздора в 1769 году. Кто вспомнит кадры из фильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», тот, наверное, ужаснется тому испытанию, которое встало перед русскими войсками. Высоченные стены, мощные башни, там, в общем-то, по лестнице забраться безо всякой стрельбы, безо всякого сопротивления со стороны тех, кто стоит на стене, уже целый подвиг для солдата. Не каждый человек решится это делать в мирное время. А тут брать эту крепость. На этом направлении оперировала армия князя Александра Михайловича Голицына. Голицын отличился в Семилетнюю войну, в частности, он был одним из главных генералов, которые бились с немцами в знаменитом Кунерсдорфском сражении, когда была опрокинута великолепная армия Фридриха II. И, кроме того, вот здесь я хотел бы сделать многозначительную паузу, кроме того, в русской армии Екатерининской эпохи военачальники делились не только на тех, кто выше и ниже, не только на тех, кто прославлен на поле боя, и тех, кто не отличился во время войны, а еще и на тех, кто был доверенным лицом государыни, и тех, кто таковыми не был, и даже порой мог действовать ей во вред. Мы потом поговорим поподробнее об этом. Это в ходе войны составляло достаточно большую сложность для петербургского правительства. Но вот князь Александр Михайлович Голицын был как раз из тех, кому Екатерина II доверяла. Он не был каким-то сверхталантливым полководцем, он был, что называется, крепким, опытным генералом. И кроме того, его род, род Голицыных, на протяжении нескольких столетий поставлял России военачальников. На этот род можно было положиться в том смысле, что человек, который из семьи Голицыных возглавляет какие-то войска, скорее всего, получил, в общем, неплохие наставления, неплохой опыт от своей старшей родни. Голицын действовал до крайности осторожно. То наступал, то отступал, действуя с большой оглядкой. Отбивал удары врага и подходил достаточно близко к Хотинской твердыне, потом отказывался от осады ее, потом вновь выдвигался вперед. Наверное, тактически это было правильно, но в стратегическом плане очень не нравилось Санкт-Петербургу, и Екатерина II хотела побольше решительности от своих полководцев. Голицына она собралась отозвать. Приказ отправился к нему, но в тот момент, когда Голицын все еще возглавлял русскую армию, он успел-таки решить важнейшую задачу. Он разбил большое турецкое войско Молдаванджи Паши, пошел вперед, ворвался в почти опустевший Хотин и после этого победоносно вошел в Яссы, столицу Молдавского княжества. То есть, иными словами, успех! Голицын все-таки отправился в Санкт-Петербург, Екатерина II была к нему милостива, наградила его, почтила его. Впоследствии он занимал высокие посты на статской службе. Но в этой войне он больше армиями не командовал. Таким образом, есть успех, если не триумф, то, во всяком случае, весомая удача. И в дальнейшем на этом главном направлении будет действовать Румянцев. Румянцев – человек совершенно другого склада. Он идет вперед и бьет турок. Его оружие – это стремительное наступление. Так, чтобы неприятель не успевал опомниться. Но вот другая армия, она, так сказать, действовала несколько восточнее основного театра военных действий. Ее возглавлял генерал, тоже достаточно опытный, тоже, можно сказать, посидевший на полях сражений, граф Петр Иванович Панин. И вот здесь-то как раз и была определенная сложность. Дело в том, что его брат Никита Иванович Панин был в Петербурге одним из высочайших сановников. Он очень большое влияние имел на российскую дипломатию, он долгое время занимался воспитанием наследника престола, будущего императора Павла I. Он был, назовем вещи своими именами, масоном высокого градуса и связан был с немецкими, скандинавскими ложами. И Никите Ивановичу совсем не нравилось, что, вопреки его планам, императрица развивает наступление не как часть некой северной коалиции, а как самостоятельный геополитический субъект и развивает его на юге. Соответственно, и брат его, несмотря на всю свою опытность, несмотря на все свои воинские умения, не торопился наступать. Он говорил, что нельзя у себя в тылу оставлять мощные твердыни врага, они могут стать оплотом враждебных действий, угрожать тылам армии. И на этом основании он, в общем, проявлял образцы кунктаторства, то есть медлительности. Не знаю, политика это или действительно тактический расчет, можно сутками спорить на эту тему, и все равно, я думаю, истина явлена не будет. Но вот так или иначе, в середине июля 1770 года Петр Иванович Панин дошел до Бендерской крепости. Эта крепость находится на территории современного независимого государства Приднестровская Молдавская Республика. Сейчас активно реставрируется, является вот предметом огромного туристического интереса для людей из разных стран. Русскому туристу, к сожалению, попасть туда трудновато, но тот, кто все-таки сможет туда попасть, будет приятно удивлен. От Бендерской крепости много что сохранилось, но кроме того, он увидит, насколько мощно это был оплот османского могущества. Крепость была в тех местах издревле. Некоторые считают, что еще славяне здесь строили, был какой-то вот поселок Тигин. Некоторые считают, что генуэзцы в тот момент, когда у них здесь была торговая фактория. Некоторые считают, что здесь был небольшой северно-византийский полис, греческий какой-то город-государство, да все что угодно. Но мощная крепость появилась здесь никак не ранее, чем при турках. В 1538 году появился мощный замок, а в 1619 году вокруг этого замка выросли укрепления, рассчитанные на то, чтобы выдерживать натиск самой сильной артиллерии осадной. И эта крепость превратилась уже в чрезвычайно сильную твердыню. Взять ее с любой точки зрения, с любой армии было трудно. У Панина было 30-35 тысяч человек. Мы представляем себе хорошо, кто мог представлять боевую силу. Пехота, кавалерия, артиллерия, казаки. Но вот для того, чтобы послать на штурм значительный корпус боевых сил, Панин мог отрядить, ну, от 12 до 20 тысяч человек. И он решил попытаться взять Бендеры осадой, бомбардировка артиллерийская, действительно окружил ее батареями, наладил обстрел этой крепости. И турки, естественно, выходили с вылазками, тоже обстреливали русские укрепления. Ни бомбардировка, ни осада не давали необходимого результата. Турки были отлично снабжены порохом, ядрами, у них были продукты. И, естественно, они не собирались сдаваться. Но тогда Панин попросил поддержки дополнительных боевых сил, которые позволили бы ему, в общем, провести штурм. В ночь с 15 на 16 сентября начался штурм. Начался он с подрыва огромного порохового заряда. После этого наши войска пошли на приступ внешних укреплений крепости. Турки не сдавались, турки отчаянно сопротивлялись. Собственно, они всегда и неизменно показывали себя теми людьми, которые готовы мужественно драться иногда за каждый дом, уж во всяком случае за каждый квартал крепости, в который ворвался противник. Но и наши, разумеется, не уступали. Поэтому приступ, в общем, шел долго, и бой был очень серьезный. Тем не менее, 16 сентября крепость пала. Бендеры оказались под контролем русского военного командования. В сетях и в недоброкачественной научно-популярной литературе носятся мифы, согласно которым во время штурм Бендерской крепости русские положили аж 6 тысяч человек, и, в общем, это были неадекватные потери. Кроме того, было сказано то, что вот турецкий гарнизон насчитывал где-то 1017-18, 5 тысяч турок погибло, 10 оказались в плену, а 2 разбежались. Ну, в общем, ни этой чудовищной резни турок не было, ни страшных потерь русской армии. Русские никаких 6 тысяч человек при штурме крепости не теряли. Потеряли они убитыми 630 человек. Ну и раза в три больше ранеными. Значительное количество солдат и офицеров погибло во время осады. Но вот если приплюсовать всех, кто лег при штурме, добавить к ним всех, кто лег во время осады, мы, может быть, за два месяца на эту цифру и выйдем, 1056. Может быть. Но, в общем, все, кто недоброжелательно относится к русской армии и к победам, те, конечно же, напишут, что вот все эти трупы, они являлись результатом какого-то чудовищно неправильного штурма. Нет, это неправда. Итак, в крепости русскими трофеями стало порядка 350 орудий, множество знамен, пороха, ядер, несколько тысяч турок. И Екатерина II, узнав, что бендеры взяты, все-таки как-то достаточно скептически отнеслась. Ну что ж, так много-то потеряли и так мало взяли, всего-навсего бендерскую крепость. Может, лучше и не стоило ее брать, сказала императрица. Но, тем не менее, в общем, это ее высказывание имело политический характер. Она показывала партии Паниных то, что их достижения недостаточно велики в ее глазах. Ну, Петр Иванович Панин, награжденный, разумеется, орденом, тем не менее, не поощренный в Петербурге добрым покровительственным отношением, через некоторое время попросил себе замену. До этого он действовал неплохо. Он еще, кроме того, уговорил татар, которые жили в Северном Причерноморье, отложиться от Турции. И несколько санджаков татарских, они действительно отложились в пользу России. Это была серьезная победа. И сами турки, после того, как пала Бендерская крепость, объявили траур. Так вот, все же, давайте честно скажем, взятие Бендер было очень значительным достижением. Пала крупная крепость, турки потеряли больше, чем русская армия, и они решились чрезвычайно важного опорного пункта в Северном Причерноморье. Воздадим должное Петру Ивановичу Панину. Не Суворов, но человек, который принес России очень важную, очень крупную победу. Давайте будем сохранять добрую память о его успехах. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
прославим вопиюще. Поем Тебе, Богу нашему, яко прославися. Сидящему в пребожественней Его Церкви, и любовствующе верно почтим божественное празднество, смирившего земная с небесными.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, радио Радонеж. Я Миша Николай, духовный чадо отца Тавриона Батурского. Сегодня для нас, для всех, очень значимый день. Сегодня 40 лет блаженной кончины нашего отца Тавриона, духовного наставника, учителя. Батюшка мне заменил, зная его с самых, можно сказать, юных лет, он мне заменил и отца, и дедушку. за что, конечно, я благодарен Господу. Учил всегда батюшка нас своим примером, как надо любить Бога. В те годы мы и мало знали, сейчас очень много, конечно, есть литературы. В те годы было практически это начало 70-х годов, практически это только передавалось из рук в руки, и мы не были так, можно сказать, осведомлены. И вот батюшка часто очень в своих проповедях нам рассказывал про мученика Игнатия Богоносца, ставил пример его нам, как надо Господа любить. Батюшку мы узнали в начале 70-х годов, в 71-м году, по благословению ныне здравствующего протоиерея Алексея Лапина, который написал записочку и дал благословение нам поехать с мамой в пустыньку. Съездите, посмотрите, помолитесь. И хотя мне было 9 лет, те моменты, вот именно те моменты, когда приехали в пустыньку мы, я очень прекрасно помню. Помню, как батюшка встретил нас, как батюшка накормил гречневой кашей, напоил монастырским квасом. Ничего такого не было, ни яств, не было никаких, так сказать, угощений. Но было как-то все просто и благодатно. Разместил нас с улыбкой, с любовью. Это я очень запомнил. Потом батюшка, конечно, каждый год нас приглашал. Мы каждый год туда приезжали. Бывало, что и неоднократно. Несколько раз в году мы были. И на Пасху были, и на Рождество были. И все каникулы, которые были у нас, мы проводили у батюшки в пустыньке. Я еще раз хочу сказать, что вот батюшка, да, своей любовью, это человек, которому досталось такое гонение, все прошел, и лагеря, и ссылки, и тюрьмы, и остался верен служению Богу. За что, конечно, Господь дал ему дар прозорливости, это отмечают все. Вот, кто знал его при жизни, сейчас люди отмечают, какие чудеса творятся на могилке уже после кончины батюшки. Я вот тоже много чего рассказывал в книге, которая вышла сейчас, Валентиной Костиной, продолжение книги «Богом моим пройду стену», о воспоминании наших отцов, духовных чад, о батюшке Таврионе. И вот один случай, который не вошел, к сожалению, в эту книгу, я хочу повторить. Находясь возле могилки у батюшки в пустынке, мы уже собирались ехать домой. Это было, наверное, года 4 или 5 тому назад. Со мной были люди, которые могут это подтвердить. Я прошу у батюшки благословения на дорожку. Батюшка, благослови, надо ехать. И здесь в течение где-то 15-20 секунд над батюшкиной могилкой, хотя солнышко светит, я поднял потом голову, смотрю, ни одного облачка, ни одной тучки, происходит дождик, тропление, как мы все это поняли. Хотя в небе не было ни одного облачка, на небе не было ни одной тучки. Слева, справа. Справа находится могилка архимандрита Косьмы, тоже великого старца. С левой стороны могилка находится владыки Леонида. Там ничего нету. А над батюшкиной могилкой прошел дождик. Мы поехали. Поехали с радостью, поехали, конечно, с батюшкиным благословением. Конечно, вот 40 лет пролетело, как с нами нету батюшки. Помню прекрасную телеграмму, которая нам известила, что батюшка почил. 40 лет. Ну, время просто пролетело. Но чувствую, знаю в жизни, сколько батюшка помогал. Знаю, что батюшка стоит у престола Божьего. Знаю, что батюшка молится о нас. Батюшка не оставляет нас. Очень хочу поблагодарить сотрудников радио «Радонеж», которые создают передачу. И создавали, и продолжают создавать передачу об архимандрите Таврионе. Конечно, немножко печально, потому что, общаясь с молодыми священниками, даже архиереями, они не знают и не слышали ничего про архимандрита Тавриона. Это, конечно, очень расстраивает. И благодаря, еще раз говорю, сотрудникам радио «Радонеж», хоть как-то мы можем людям рассказать об этом великом молитвеннике старце 20 века. Батюшка всех нас любил. Батюшка всех нас окормлял. Прозорливость его, которая дана была ему Господом Богом, помогала в жизни, направляла людей на истинную дорогу спасения. Хоть не то, что даже спасение, а как бы, я бы сказал, исправление своих жизненных, так сказать, привычек. Очень проповеди запомнились. Батюшка всегда нам напоминал о значении причастия, о значении чаши Христовой. Он всегда часто-часто говорил, что хранит мир, спасет мир. Ни дипломаты, ни министры, ни вооружение, армия, а спасет и спасает мир только чаша Христова.
Я духовный чадо архимандрита Тавриона Алексахин Александр Александрович. Я женат на его племяннице Ирине, благодаря чему вот мне возобновилась благодать с ним встретиться. Два раза я имел с ним встречу и получил духовное перерождение. Вот уже 40 лет, как великий старец архимандрит Таврион отошел ко Господу. Оставив подвижнической деятельности, светится все ярче. Последние годы вышло несколько книг об архимандрите Тавриони. Низкий поклон писательнице из Перми Костиной Валентине. На радиостанции «Радонеж» прошли и проходят серии передач, посвященных воспоминаниям о богоносной деятельности отца Тавриона, всего себя, посвятившего Богу. Каждый день, в каких бы условиях ему не приходилось находиться, он совершал божественную литургию. И божественная благодать, которая исходила от него, влекла к нему множество людей. Я где-то недавно прочитал, что человек в среднем за свою жизнь встречается со 70 тысячами людей. У батюшки таких встреч было, несомненно, больше, поскольку огромное количество людей со всех уголков нашей страны к нему приезжали и приезжали не один раз. И большинство людей, которые с ним общались, будь то в храме, на молитве, проповедях или при встречах, личной беседе с ним, духовно преображались, ощущали свою греховность, задумались о поисках пути к Богу. Все его духовные чада, многочисленные прихожане, считали и считают архимандрита Тавриона святым угодником Божиим. И каждый из нас, многие из нас, во всяком случае, на молитвах своих ежедневных обращаются к нему. Батюшка, архимандрит Таврион, моли Бога о нас.
Душа каждого из нас есть драхма, которую потерял не Бог, но каждый из нас, погрузив себя во тьму греха. Христос же, будучи истинным светом, придя и встретив ищущих Его, даровал им видеть Его так, как знает только Он Сам. Это и означает обрести душу свою, увидеть Бога и в свете Его стать выше всякой видимой твари, и иметь Бога пастырем и учителем, от которого, если хочет, узнает, как надо вязать и решить, и точно узнав, будет поклоняться подателю этих благ и передавать их нуждающимся. Я знаю, чадо, что таковым дается власть вязать и решить от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа через Духа Святого, тем, которые по усыновлению суть сыновья и святые рабы Его. Я и сам был учеником такого отца, не имевшего рукоположения от людей, но вписавшего меня рукою Божию, то есть Духом, в ученичество и повелевшего мне принять правильное рукоположение от людей по установившемуся порядку, мне, который Святым Духом был издавна движим к этому сильнейшим желанием. Преподобный Симеон, новый богослов, из послания об исповеди.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Заночую в стогу, по звериному вырую нору, от больших городов отбежал далеко, далеко. полночь млечным путем, опояшится, как амофорам, и луной покадил наклубит паруса облаков. Полночь млечным путем опояшится, как амофорам, и луной покадил наклубит паруса облаков. Отовсюду плывет тонкий запах сиреневой пены. Благодать, благодать, наполняется грудь чистотой. В изголовье забью прошлогоднее слегшее сено, отыщу на прощанье созвездие с полярной звездой. В изголовье взобью прошлогоднее слегшее сено, отыщу на прощанье созвездие с полярной звездой. О святые часы, лобызаю отверстую вечность, протираю глаза, поразмазав, как в детстве, звезду. Нет мне хлебом единым живится душа человеча. Все тобою живет, сотворив сию красоту. Нет мне хлебом единым живится душа человеча. Все тобою живет, сотворив сию красоту. И забуду тогда, и никто, пожалев, не напомнит о погоне в ночи, что идет за моею пятой. Опрокинутый ковш где-то землю дождями напоит, чтобы утром припасть к океану за свежей водой. Опрокинутый ковш где-то землю дождями напоит, чтобы утром припасть к океану за свежей водой. И внимает Творцу мир земной с необъятным небесным. Ни друзей не видать, ни идущих по следу врагов. И туман мой, туман, дымовой невесомой завесой оградит беглеца от взыскующих душу его. И туман мой, туман, дымовой невесомой завесой оградит беглеца от взыскующих душу его. Дышит вольная ночь, завтра будет гораздо все проще. Разойдется туман, да росинки свое отслужив. Соловьями поет, славя Бога, забытая роща, и кругом никого, не считая пропащей души. Соловьями поет, славя Бога, забытая роща, и кругом никого, не считая пропащей души.